Журка бросил взгляд в сторону телекамер и опять увидел курчавого оператора.
«А вас, Кошкарев, кто просил вмешиваться?» — зло сказала Эмма Львовна. «Ваше дело — вспомогательная съемка».
«Если бы только это», — ответил оператор Кошкарев.
«Защитники нашлись», — бросила Эмма Львовна.
«Защитники не помогут», — сухо отозвалась Нина Семеновна. «Журавин должен понимать, что он срывает работу целой организации. Это как минимум стоит неудовлетворительной оценки по поведению за весь учебный год и соответствующие характеристики». Журка вспомнил Димку Телегина и сказал: «Впереди еще 5 лет, исправлю».
«Но ты, дорогой мой, не исправишь другого», — вмешалась завуч Алла Геннадьевна, которая ведала внеклассной работой. «Тебя вышибут, да-да, именно вышибут из пионеров!» Очки ее, похожие на свадебную эмблему, торжественно засверкали. «За что?» — крикнул Журка. «Что я сделал? Воровал или хулиганил? Или предал кого-нибудь? Просто сниматься не хочу!» «Вот за это и будешь исключен!» «А вот и не буду! Отряд не даст! А без отряда нельзя! Отряд проголосует как нужно! А я галстук не отдам, зубами вцеплюсь!» «Цепляйся, цепляйся! Да цепляешься до колонии!» «Что вам от меня надо?» — сказал им всем Журка. «Все равно я не буду сниматься!» И вдруг он заплакал. Неожиданно для себя, все сильнее и сильнее, неудержимо. Сел на диванчик, на котором недавно сидела Нина Семеновна, прислонился щекой к покрашенному бронзовой пудрой подлокотнику. Стало тихо-тихо. Журка слышал только свои всхлипы. Потом кто-то сказал чуть виновато: «Ну вот, сам себя довел». «Какая съемка, когда он в таком состоянии!» — негромко и досадливо произнесла Эмма Львовна Кергелен. И совсем тихо, наверное, думая, что Журка не слышит, возразила ей Маргарита: «Да поймите вы, что дело не в передаче, в нем дело. Если мы его сейчас не убедим, что будет потом? В 6-м классе, в 7-м, в 8-м? То, что он делает... неподчинение! Для школы это хуже хулиганства и воровства!»
«Но вы его уже сломали», — пренебрежительно сказала Кергелен. «Да?» — подумал Журка. «Черта с два!» Они решили, что если он плачет, значит, готов. Но слезы сами по себе, а он сам по себе. Он всхлипнул еще раз, встал, вытер ладонями мокрые щеки со следами бронзового порошка и упрямо спросил: «Можно мне идти домой?» Нет, его не пустили домой. Виктор Борисович закричал, что надо немедленно вызвать родителей. «Они на работе», — сказал Журка. Алла Геннадьевна подвела Веронику Григорьевну. «Посмотри ей в глаза. Посмотри, посмотри. Она писала пьесу. Старалась, а ты, Вероника Григорьевна, скажите ему».
«Посмотреть?
Ладно». Журка вскинул залитые слезами глаза, но Вероника Григорьевна смотрела в сторону. «Оставьте мальчика», — сказала она. «Пусть он решает сам». И пошла, такая усталая и грузная, что под ней прогибалась сцена.
«Ты бестолочь, Журавин!» — шепнула Маргарита. «Ты знаешь, что с тобой сделают ее 8-классники?»
Ее услышали. В молчаливой шеренге 8-классников прошелестел невнятный шепот, потом оттуда сказали: «Никто его не тронет». Журка узнал, это был Егор Гладкой.
«Правильно!» — подхватила Маргарита. «Потому что у вас есть благородство, а у него благородство ни на грош. Из-за своего каприза он подводит телестудию, подводит школу, своих товарищей, которые пришли на съемку как на праздник. За что ты им так мстишь, Журавин? В чем виновата вот она?» Маргарита ткнула в сторону Лиды Синявиной. «Вот он!» — в сторону длинного 9-классника Олега Ножкина, который играл короля. «Вот он!» — в сторону Горьки.
Горько хмуро усмехнулся.
«А я в чем виноват?» — с отчаянием спросил Журка.
—
«В в том, что не хочу быть предателем?»
«О, Господи! Да нет здесь никакого предательства! Ты его выдумал, ясно? На самом деле его нет!»
«Есть!» — сказал Журка.
«Нет его! Нет!» — крикнула Маргарита, наливаясь помидорной краснотой.
«Иринка не стала бы сниматься. Я тоже не буду. Я ее друг». Снова откуда-то появилась Эмма Львовна.
«Мне эта передача не нужна, но мы не можем сейчас тебе в угоду заменить режиссера».
«И не надо», — вдруг успокоившись, заявила Маргарита. «Журавин просто болен. Оставим его». «Вероника Григорьевна, вы говорили, что Волохин знает роль принца не хуже Журавина, верно? Вот и пусть играет. А без шута можно обойтись. Как вы считаете?»
«Как хотите», — издалека сказала Вероника Григорьевна.
«Вот и прекрасно. Волохин, переодевайся. Или, может быть, Журавин не даст свой костюм?»
«Да нет, пусть берет», — растерянно сказал Журка и добавил пренебрежительно. «Пожалуйста, если хочет». Он посмотрел на Горьку мокрыми презрительными глазами и сразу подавился стыдом, как горячей кашей.
«Ты что?» — взглядом спрашивал его Горько. «Ты забыл?
Забыл, как вечерами читали книги о плаваниях и бурях? Как я учил тебя летать на веревке? Как ты бежал за моим отцом и кричал, что я не виноват? Как мы там, на баррикаде из ящиков, стояли плечом к плечу? Думаешь, ты один такой гордый, а остальные тьфу?
Горько, я...»
«Ладно, подожди». Горько сложил на груди тонкие клетчатые руки и сказал со спокойным удивлением.
«Надо же, а меня и не спросили».
«А тебя и не спросят», — с угрожающей ласковостью разъяснила Маргарита. «Ты будешь делать, что скажут, иначе живенько сообщим отцу, а он впишет тебе, что положено».
Журка повернулся к ней так, что отлетела шпора.
«Вы что?» — с тихой яростью сказал он. «Вы!»
Но Горько перебил его. Он ответил негромко и чуть лениво.
«Не впишет. Он от нас ушел».
«Правда?» — с удивлением и тревогой взглянул на него Журка.
«Правда».
Так вот, почему Горько был в эти дни такой. Пришелся и по нему злой удар. А может, и не удар, может, это лучше. Ведь Горько жил при отце в постоянном страхе. Но почему в страхе? Откуда берутся такие отцы? Как ни поверни, все равно горе. И никакая машина не поможет. Дурак он был, Журка. Думал, тысячи спутников над всей землей, лучи, волны, пульты с миллионами сигнальных огоньков, нажал кнопку и отвел чье-то горе. А как отведешь, если горе делают сами люди? Если кому-то в радость чья-то боль? Если одни смеются, когда другие плачут? Тут все пульты задымят сгоревшими предохранителями, полопаются все сигнальные лампочки, и спутники посыплются, как битые елочные игрушки.
«Журавин, ты слышишь?»
«Что?»
«В последний раз тебя спрашивают. Ты всерьез намерен сорвать телезапись?»
И опять лица. Трясутся налитые помидорным соком щеки Маргариты, блестят очки Аллы Геннадьевны, рот Виктора Борисовича то сжимается в крошечную розочку, то превращается в черную дыру, криво изгибаются нарисованные губы Эммы Львовны Кергилен, гневно возносятся на лоб тонкие брови Нины Семеновны. «Журавин! Журавин! Журавин!» То крик, то опять спокойные и убедительные слова. Такие правильные. Ведь в самом деле срывается передача, простаивает съемочная техника, обижена Вероника Григорьевна, чуть не плачет Лида Синявина. Ей так хотелось увидеть себя на экране. И все из-за него, из-за Журки. «Журавин, как ты не можешь понять?»
Он может. Он все понимает. Под лавиной справедливых слов, под их громадной взрослой правотой, сжимается в крошечный комок его собственная правота. В комок? В маленький, неразбиваемый кристалл с колючими углами и гранями. Журавин! «Да подождите!» — отчаянно сказал он и прижал к лицу ладони. «Ну, подождите, дайте подумать!» И сразу все замолчали, и в наступившей тишине было слышно только дыхание, а потом еще еле различимый свист. Кто-то про себя насвистывал в зале песенку, и Журка догадался, кто. И песенку вспомнил про кораблик и дальние острова. Она звучала сквозь дыхание тех, кто ждал Журкиного ответа. А чего они ждут, когда он оторвет от лица ладони и скажет, что согласен? Они не знают, что он обманывает. Ни о чем он не думает, ничего не решает. Просто закрылся, чтобы хоть минуту отдохнуть от их напора, от угроз и уговоров, от слов, таких верных и справедливых, что с ними невозможно спорить. Как он может спорить? Что он возразит этим людям, которые сильнее, умнее, старше? Журка опустил руки, потрогал языком засохший рубчик на нижней губе и сказал: «Нет».